Эхо Москвы и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Здравствуйте, вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите телеканал RTVI. Цикл передач именем Сталина совместно с издательством «Российская политическая энциклопедия» при поддержке фонда имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Цикл передач именем Сталина, я ведущая Наталья Болтянская. Наш гость, доктор исторических наук Дмитрий Борисович Павлов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И мы с вами сегодня говорим. Тема у нас «Репрессированная интеллигенция». Ваша книга, которую я сейчас продемонстрирую, 1917-1934 года. Вот, пожалуйста, книга в кадре. В перерыве я ее покажу тем, кто смотрит нас по видеотрансляции в интернете. И вопрос мой к вам первый, наверное. А можно ли выделить, скажем так, в отдельный слой, я не знаю, класс, прослойку, именно интеллигенцию, как некую репрессированную часть населения? Или, в общем, репрессировали всех, а интеллигенции от товарища Сталина досталось не больше, чем другим?
Ну, я думаю, что досталось примерно столько же, сколько и остальные. Не надо забывать, что большевизм, вообще говоря, начался, большевизм властвующий, и с похода на интеллигенцию, и с утеснения священнослужителей православных, в первую очередь, и с разгрома оппозиционного рабочего движения, а с июня 18 года гражданская война была сознательно внесена в деревню.
Угу.
Вот так обстояли дела.
Таким образом, не больше, не меньше других, но...
Ну, другого способа измерить просто нет. Количественные характеристики в данном случае, они, в общем-то, невозможны. Хотя бы потому, что интеллигенция, увы, относится к той категории социальной, которую очень трудно определить.
Почему?
Александр Николаевич Потрясов еще писал в этюдах о русской интеллигенции в начале 20 века, замечательный марксист. Один из, кстати, соратников Ленина в 90-е и 900-е годы. Один из создателей «Искры» вместе с Мартовым и Лениным. Они втроем действовали, были неразлучны тогда. Вот он писал о том, что это великая незнакомка. Всем знакомая незнакомка, точнее. То есть, когда произносят слово «русская интеллигенция», все понимают, о чем идет речь, но определить ее практически нельзя.
Ну, Дмитрий Борисович, мы с вами уже поняли, что, например, Владимир Ильич сделал это кратко, емко и буквально одним словом, да?
Но он имел в виду вообще врагов советской власти, инакомыслящих.
То есть он подразумевал не то слово, которое мы с вами не произносим в эфире, а как раз врагов советской власти, инакомыслящих и образованцев, пользуясь более поздним термином Солженицына, да?
Ну, истерички из интеллигенции. Один из его излюбленных терминов. В качестве объекта истребления. Mm-hmm. Он об этом пишет уже с декабря 1917 года.
Mm-hmm.
Ну, пишет походя, как об одной из задач.
Опять-таки, мы с вами еще перед началом передачи говорили о том, что если обратиться к периоду до восшествия на престол товарища Сталина, то, в общем, там тоже всякое оно было, правда? И можно ли как-то, скажем так, выделить, вычленить этап отношения, в том числе к интеллигенции? Как я понимаю, здесь мы ставим, так сказать, знак тождества интеллигенция-инакомыслящие. Так вот, этап, на котором в борьбу с этими инакомыслящими вошел товарищ Сталин.
Ну, как член советского правительства, его первое такое публичное столкновение с этой группой населения состоялось еще в апреле 18 года. В связи с тем, что социал-демократ Мартов Юльевич обвинил его на страницах меньшевистской газеты «Всегда вперед» в том, что, ну, просто напомнил эпизод из его биографии партийной, связанный с исключением Иосифа Виссарионовича из рядов РСДРП. Ну, и усомнился в том, что Мартов был очень осведомленный и честный человек, это признавали даже его враги, состоялось ли восстановление Сталина в партии. Ну, скандальная ситуация, член большевистского правительства исключен за уголовщину фактически в свое время из партии. Ну, Сталин подал на это заявление Мартова в рефтрибунал. Рефтрибунал, полагаю, прекрасно осведомленный. Это, в общем, было в партии, факт в партии известный. К сожалению, документально подтвердить его невозможно. По крайней мере, мне такие документы неизвестны. Дело переквалифицировал, обвинив в распространении антисоветчины газеты. И газету вскоре прикрыли. Вот, собственно, первый эпизод, первое такое явное публичное столкновение. Ну, а в целом Иосиф Виссарионович – это бесспорно для меня верный соратник и продолжатель дела Ленина. И все, что делал он, это, в общем, логичное продолжение того, что было заложено основателем советского государства.
Дмитрий Борисович, да. Ну вот там, например, я не знаю, Шахтинское дело можно считать делом, связанным с борьбой Сталина с интеллигенцией?
Да, безусловно. Как и Союзное бюро ЦК меньшевиков, которого никогда не было в природе, как и вот эти, те самые фашистские дела, которые, в общем, тоже были легендированы во второй половине 20-х годов. Отец Павел Флоренский ведь проходил как руководитель национально-фашистского центра. Вот это его главное обвинение, по которому он попал на Соловки. Ну, уже на излете существования концлагеря. Ну, а затем с 1933 года вот эта фашистская тематика ушла из обвинительных материалов ОГПУ. Ну и, в общем, поступило указание прекращать легендировать дела. Не потому что...
Что значит легендировать?
Ну, значит, сочинять большие, такие многоходовые, с большим количеством обвиняемых единые дела.
То есть тоннель от Бомбея до Лондона... Помните фильм «Покаяние»?
Нет, не понимаю, о чем.
В фильме «Покаяние» один из героев был обвинен в том, что он пытался прорыть тоннель от Бомбея до Лондона. Это хрестоматийная уже такая фраза.
О чем вы говорите.
То есть тоннель от Бомбея до Лондона уже никто не рыл.
Да, это было просто не нужно, потому что в дело пошли тройки-пятерки, кстати, тоже не изобретенные Иосифом Виссарионовичем. Они действовали распрекрасно с 18-го года.
А скажите, пожалуйста, а широкая общественность?
Ну, что же говорить о широкой общественности, когда все институты гражданского общества задушены? Вот и все. Причем задушены со времен Ленина. Собственно, советская власть, как власть Советов, закончилась уже в июне, ну, в мае-июне 18-го года. Все. Потом пошли ревкомы, потом пошли абсолютно сфальсифицированные выборы в Советы, когда представители оппозиции, даже социалистической, насчитывали 3-5 человек. И это в аккурат до середины 20-х годов. Потом исчезли они.
Понимаете как? Вами написана книга, причем я покажу ее еще раз. Книга не мелкая. В книге более полудюжины героев, так сказать, основных. А список, поименный список тех, кто упомянут в этой книге, занимает несколько страниц. Понятно, что за 45 минут мы не успеем ее, что называется, прочитать наизусть в эфире. Давайте попытаемся вычленить, я не знаю, самое с вашей точки зрения знаковое дело против интеллигенции. Вот я сокращу вам период. Не с 17 по 34 год, а давайте пусть будет с 24 по 34 год. Понятно, почему?
Ну, как раз это неудачный пример, потому что с 24 по 34, если говорить о книжке, это в основном соловецкая тематика.
А мы не уходим от соловецкой тематики.
А это несколько десятков тысяч человек, и говорить о них вот так вот, ну, несколько сложно, понимаете? Ну, вы меня спрашивали об этом типичном деле. Я, в общем, трудно что-то типизировать в данном случае, потому что в советской историографии много спорили о так называемых линиях размежевания внутри интеллигенции по отношению к советской власти. В общем, не доспорились ни до чего, фактически пришли к выводу, что в каждом случае каждая история строго индивидуальна. И это в самом деле так. Поэтому типизировать сложно, но я бы привел в качестве примера, ну, скажем, судьбу Сергея Петровича Мельгунова. Ну, во-первых, фигура многим известная. Это историк, общественный деятель, социалист по своим убеждениям. Его арестовывали 5 раз. Без какого-либо серьезного обвинения, материала обвинительного в его адрес. Причем однажды он попал под суд рефтрибунала Верховного, Верхтриба, под расстрел. Но настолько зыбкое было обвинение, что по ходатайству Академии наук его освободили, вообще выпустили на свободу человека с расстрельным приговором для занятий наукой. Чего добивались? А добивались некоего документа, который компрометировал какого-то из партийных бонз в связях с департаментом полиции. Я подозреваю, что Сергей Петрович сам эту наживку запустил, проболтавшись об этом в тюремной камере, имея в виду, что информация об этом, ну, так или иначе, попадет в нужные уши, и это станет, можно сказать, предметом торговли, что ли, его. Потому что ему много раз намекали, выдай эти бумаги, и ты будешь свободен, мы от тебя отстанем. Ну, 5 арестов, да, за какие-то считанные годы. И вот эта сделка состоялась, и в итоге ему позволили, правда, без какого-либо архива выехать в 22-м году, эмигрировать. Он уехал в Ригу, а потом был в Германии. И, кстати, вот там вскоре опубликовал очень известную работу, блестящую книгу под названием «Красный террор в России». 6 изданий она выдержала на данный момент. В общем, она хорошо известна. Книга документальная, фактически. Так что вот его судьба, пожалуй, наиболее типична.
А скажите, пожалуйста, почему вы в столь особую папку выкладываете такое место, как Соловки? Что, только на Соловки ссылали интеллигенцию?
Да нет, ее ссылали, конечно, не только на Соловки, но вообще принято считать, и тоже в этом есть сказать, большая доля истины. Соловки – столица русской интеллигенции, сказал философ Мейер. Соловки – это могила русской культуры. Это уже слова Дмитрия Сергеевича Лихачева. Ну, дело в том, что Соловки стали, во-первых, основоположником всей системы ГУЛАГа. Это первый лагерь под эгидой ОГПУ. И, во-вторых, он создавался уже по решению, ну, с подачи Лубянки, разумеется, по решению в ЦИК было специальное счет решения о том, чтобы именно туда, на Соловки, ссылать неблагонадежный элемент опасных людей, инакомыслящих фактически людей, которые приговорены не какими-либо судебными учреждениями, а находятся в заключении по постановлениям чрезвычайных так называемых учреждений. Ну, имеется в виду коллегия ОГПУ, особое совещание ОГПУ, комиссия по высылкам НКВД и подобных им. Ну и в самом деле интеллигенции там было много всегда. Иногда они, интеллигенты КАЭРы, они проходили там как контрреволюционеры. КАЭРы. Были в большинстве. Там, и, скажем, в первые годы существования Соловков, или, как говорил товарищ Дзержинский, Соловок, уголовники, так называемая шпана, составляли, ну, примерно пятую часть заключенных. Значит, соответственно, 80% были КАЭРы. Вот откуда такая характеристика.
Итак, Соловки – столица русской интеллигенции, да. Но, тем не менее, можно ли... Вы мне уже отказались привести цифры. Один из наших слушателей просил очень попытаться определить, какое количество интеллигенции было репрессировано, я не знаю, хотя бы в процентах. Но, скажем так, какое количество, какой процент пресловутой репрессированной интеллигенции ссылался конкретно на Соловки?
Нателла, ну, мы уже договорились о том, что...
Цифры вы называть не будете.
Нет, дело не в этом, не в моем каком-то нежелании. Просто действительно трудно определить, что есть интеллигенция. Как считать? Что касается количества заключенных на Соловках, тут полная ясность и абсолютно прозрачная картина. Пик приходится на весну 31-го года. Количество заключенных около 72 тысяч. Ну, все в сравнении познается. Чтобы было понятно, во всех тюрьмах Российской империи в 1904 году, их было 600 примерно, содержалось меньшее количество заключенных, чем вот в тот момент в одном единственном лагере. Ну, всем известен Сахалин, да? В 19 веке сахалинец – это, ну, то же самое, что каторжанин, да? Синоним каторжанина. Так вот, за 36 лет существования каторжной тюрьмы на Сахалине, ну, в которой Чехов бывал, да, там много людей было из уголовного мира. Сонька, золотая ручка там содержалась, он с ней встречался там. Прошло примерно 30 тысяч человек, понимаете, за 36 лет. Вот масштаб явления, соловецкого явления. Ну, а всего лагерь, как самостоятельное учреждение, просуществовал 10 лет. С лета 23-го до 33-го года, до зимы. Ну, по подсчетам очень примерным, в целом через лагерь прошло примерно 200 тысяч человек. То есть каждый сотый из тех, кто сидел при Сталине в лагерях.
Дмитрий Борисович, вот знаете, вспомнила, однажды нам давал интервью нынешний директор библиотеки иностранной литературы Екатерина Гениева, и она рассказала, что ездила она с инспекционной поездкой, если я не ошибаюсь, в Норильск. И ее потрясло, совершенно потряс уровень знания французского языка местными жителями. И когда она спросила, откуда дровишки, ей сказали, ну как, сперва декабристов ссылали, потом интеллигенцию пошли ссылать.
С поколения в поколение.
Да, у нас хорошие кадры. И, между прочим, я же вам не открываю Америку. Во многих местах, так сказать, ссылок были действительно приличные кадры ровно по причине этой самой политики. Скажите, пожалуйста, вот репрессирование, репрессии как уничтожение, как отрыв от привычной среды и отправление, так скажем, на поселение в какие-то малоприспособленные к этому места. Репрессирование, как тюремное заключение и попытка валить лес, условно говоря. Вот это все разные вещи? Или в нашем с вами случае это все одно и то же?
Нет, ну, репрессии, конечно, угрозы репрессии, само по себе есть репрессия. Ну, скажем, компания в печати, это тоже есть утеснение и репрессии человека. Ну, хотя бы, во всяком случае, во времена сталинизма, когда за этим неизбежно следовал арест.
Какое количество репрессированных было уничтожено? Позволю себе упростить.
Количество погибших?
Да.
Ну, знаете, тоже нет, к сожалению, каких-либо серьезных данных, на которые можно было бы опереться. Почему все время оговариваюсь? Дело в том, что внутрилагерная статистика была намеренно запутана и очень лжива. И известно об этом из самих же НКВДшных, ну, ГПУ, лубянковских источников. Было две больших ревизии Соловков в 23-м году, в год образования, и в 30-м, незадолго до закрытия. Вот, собственно, это огромные документы, там, скажем, вторая ревизия, 100 с лишним страниц.
Угу.
Из этого ясно, что вот эта статистика всякая, включая и вот эту, была намеренно запутана.
Зачем?
Чтобы скрыть преступление, потому что то,
что
творилось...
То есть они четко понимали, что речь идет о преступлении?
Конечно, конечно. Это гитлеровцы, там, в Освенцим, в общем, я думаю, что многие действовали по убеждению, потому что евреев нужно уничтожать, да?
Угу.
Они были в этом убеждены. Эти наши голубчики прекрасно понимали, что имеют дело с людьми в подавляющем большинстве абсолютно ни в чем не виновными. Даже при том, что внутренний надзор наполовину это... штрафники из числа офицеров ВЧК УГПУ.
Ага.
И в большом проценте алкоголики, Ногтев, например, он был патологический садист и алкоголик, многолетний начальник этого лагеря. И многие его подчиненные точно так же.
Ага.
Заливали водкой. Вот то безобразие, которое они видели каждодневно. Но, возвращаясь к вашему вопросу, если у меня еще есть время. Значит, сидельцы сами лагерные полагали, что убыль составляла 35-40, иногда и больше процентов. Иван Михайлович Зайцев, который был дважды на Соловках, вот приводит такую статистику. Из 103-летников, а это минимальный срок, 3 года, то есть наименьшие потери, вышло абсолютно здоровыми человек 25. 37 человек, ну, как раз вот в этих пределах, да, получается, 40%, 35, умерли. Остальные вышли на свободу инвалидами. Вот такая статистика. Внутрилагерная статистика показывала от 2 до 6%.
Угу.
Как правило, и только накануне закрытия, когда, вероятно, ну, что называется, подперло, необходимо было хоть как-то приблизиться к истине, показали там чуть больше 16%.
Угу.
Вот такая.
А можно ли говорить о вкладе в советскую социалистическую промышленность такого места, как Соловки?
Конечно, конечно.
Что вкладывали?
Каторжный социализм, ну что вы. Это называлось вообще «Сколок всей Советской России в миниатюре». Вот так, собственно, и аттестовали Соловки сами, ну, умные.
Какие рукавицы шили?
Рукавицы не шили вообще. Легкими работами, на которых работали женщины, которые там тоже были, всегда содержались, к счастью, отдельно. Впрочем, от насилия со стороны надзора их это, конечно, не спасало. Занимались на торфоразработках.
Угу.
Это считалось легкая работа. Вот часто крутят по телевидению, очень немного же кадров, да, осталось из Соловецкого быта, вообще НКВДшного быта. Вот все, что вы видите, когда видите людей, которые выгружаются из столыпинских вагонов и идут колонны куда-то, да, а рядом офицер курящий в форме офицера НКВД, это все Соловки, это все из фильма, снятого там в 25-26 годах. Ну, вот там, это постановочная картина, это не документальный фильм. Фильм, хотя он снят с привлечением вот, массовки из заключенных и на месте. Ну, там в том числе показано торфоразработки. Что это такое, это, в общем, дело страшное. Но основной контингент мужской работал на дорожном строительстве и на лесоповале. Ну, могу рассказать о том, как это было устроено, там, нормировка и все условия труда. Данный отчет есть, опять же, благодаря вот этим самым инспекциям.
И 95% КРы. Вот я вернусь, да?
Ну, понимаете, дело в том, что Слон, ведь советские лагеря, это не единый лагерь. Это примерно 10, а иногда и больше, так называемых лагерных командировок и отделений, которые были разбросаны на огромной территории. И в конечном итоге на самом Соловецком, Большом Соловецком острове были сведены леса, ну, предмет лесоповала, да, к концу 20-х годов так, что эти работы были перенесены на материк. Были отдельные командировки, многое было в руках местного начальства, начальника местного вот этого вот лагеря. Не поворачивается язык назвать его мини-лагерем, потому что там были по 10 тысяч, 12 тысяч человек. Вот такие командировки. Были командировки, где в силу своих личных каких-то пристрастий, а, скорее всего, и прошлого, начальники разрешали уголовным не выходить на работу. Вообще они не работали. Вот на этих тяжелых общих работах. Но КРы работали всегда и везде. Правда, КРы же в силу своих личностных качеств, честные были люди, образованные люди, работали, привлекались. Их вынужденно привлекало начальство, поскольку уголовка воровала. К работе с заведующим складами, нормировщиков всякого рода, вот к такой канцелярской работе. Как правило, это были люди в летах, от которых, вообще говоря, было мало толку на работах общих.
На лесоповале.
Да, в том числе на лесоповале. Зарабатывали большие деньги. Лагерь весь был на самообеспечении, большую часть своего существования. То есть кормили они себя сами, заключенные, и надзор, и целый полк особый, который нес внешнюю охрану. Он был на полном самообеспечении.
Уничтожение национальной интеллигенции, это я читаю вопрос, который пришел смс-кой, важное средство поддержания господства над народом. Каково распределение репрессированной интеллигенции по национальному признаку? Этому же вопросу вторит один из наших слушателей, который говорит, что у нас на Украине считают, что Сталин репрессировал в основном украинскую интеллигенцию.
Это полная ерунда, потому что среди репрессированных, я думаю, что общее количество заключенных, оно есть такие выкладки. Соотношение между числом людей определенной национальности в составе всего населения страны и в составе заключенных примерно совпадает. Поэтому никакого тут определенного такого уклона национального не было. Были отдельные всплески, скажем, прошла в 23-м году серия крупных арестов меньшевиков грузинских. Их отправили туда, они, конечно, там все очень быстро вымерли. Ну, люди привыкли к другому климату. Потом прошла серия арестов представителей, скажем, Якутии, якутов. Привезли их туда, они там тоже вымерли из-за болезней, которых, заразных, которых у них не было на родине. Ну, такие всплески были. Ну, а так там можно было встретить мексиканца, например, какого-то. Вот все мемуаристы так с изумлением упоминают некоего мексиканца, который там ходил в сомбреро, предположим, одно время. Ну, было, были там времена относительного либерализма, в том числе и в одежде. Очень несвойственно, надо сказать, Соловка. Вообще режим был жестокий.
Дмитрий Борисович, да. Вот один из наших слушателей пишет следующее. Мы сейчас будем уже делать перерыв. «Интеллигенция делала Октябрьскую революцию. За что боролись, на то и напоролись. Усмехаюсь я по следующей причине. Потому что очень часто примерно такую же конструкцию мы слышим о евреях. Вот. То есть я во второй части нашей программы я бы попросила вас ответить именно на этот вопрос. Хорошо. Что, мол, ребята, вы, так сказать, вы нам это устроили, вы за это и получили, и все это, как это, око за око, зуб за зуб. Я напомню еще раз, что наш гость, доктор исторических наук Дмитрий Павлов, мы обсуждаем сегодня репрессированную интеллигенцию сталинского периода, и мы продолжим это делать буквально через пару минут.
Выхода нет. Эхо Москвы и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
У нас сегодня разговор о репрессированной интеллигенции. И прежде чем дать возможность моему гостю ответить на вопрос, который прозвучал до новостей, я хочу именно сегодня поздравить с днем рождения Михаила Ходорковского, пожелать ему твердости и здоровья. Ну, а теперь я вернусь все-таки к тому вопросу Дмитрию Павлову, который прозвучал до новостей. Дескать, интеллигенция все устроила, всю эту Октябрьскую революцию. Вот, ребята, и получите.
Ну, это серьезный вопрос, на самом деле. Казалось,
я бы сказал, даже упрек.
Ну да, это я понимаю, упрек абсолютно не по адресу. Я скажу о позиции интеллигенции русской в целом по отношению и к большевизму, и к перевороту, но чуть позже. Значит, о том, что из себя представлял этот переворот в социальном плане, кто его поддерживал. Понятно, что и современники, и последующие целые поколения историков этим вопросом, над этим вопросом размышляют. Но вот современники полагали, с натуры глядя на события, что это претарианский переворот. То есть это переворот, который произвела армия, но не воюющая, а бегущая по домам. Основная поддержка большевизма – это разложившаяся армия. Армия маргиналов. Да? Ну, вот та самая армия, которая была неспособна с точки зрения господина Разумовского вообще кому-либо противостоять. Вот недавно была передача на этот счет о Первой мировой войне. Много было, кстати, там верных наблюдений, как мне показалось, сделано. Что касается позиции интеллигенции в целом. В целом интеллигенция и к большевизму относилась всегда с большим подозрением и, безусловно, осудила сам переворот. Замечательная есть фраза у Гиппиус Зинаиды Николаевны. Тоже с натуры, она находилась в Петрограде, это ноябрь или декабрь 17-го года. Фраза такая. «Мрак, морозный туман, красная озарь гикает». Вот это красная озарь, вот нужно быть Гиппиус, да, чтобы это сформулировать. Ну, а оценки другие, того же Потрисова, Струва, Георгия Валентиновича Плеханова в той или иной степени. Реакционное хамодержавие, тьма, дичь напала на Россию, позор всей земли упал на Россию, продолжая цитату Гиппиус, навек, навек. Вот восприятие большевизма. Поэтому, я думаю, упрек не по адресу. Надо сказать, что большевики прекрасно понимали, ну, цену своей популярности, в кавычках, в интеллигентской среде, и вот так называемый саботаж, чиновный саботаж, с которым они столкнулись сразу же, был еще отягощен вот этим, ну, взаимной нелюбовью, угу. пониманием. Вообще интеллигенты первые, Горький, между прочим, в газете «Новая жизнь» написал уже в самом конце октября, в октябре 1917 года, Ленин и Троцкий уже отравились гнилым ядом власти. Это Горький, понимаете? И это, ну, через считанные дни после переворота. Первая акция в реальной, а не декларативной политике большевиков. Это объявление кадетской партии, партии интеллигентской по составу и по духу, партии врагов народа. Понимаете? Ну и так далее, и так далее. А что касается... Да, вот был еще вопрос по поводу... истории Соловецкого монастыря, собственно, с намеком на то, что, как я понимаю, на то, что там была тюрьма. Она действительно была. Но надо понимать, что это вообще как это, всероссийское моление, да, Соловки, место очень почитаемое, очень такое статусное. Много веков просуществовал монастырь. Была действительно несколько столетий на его территории тюрьма, но за все эти столетия общее количество сидельцев этой тюрьмы было, ну, меньше 200 точно. По-моему, 140. Mm-hmm. Может быть, 160. Последний сиделец был освобожден, когда ему было... Это начало 20 века. Было чуть менее 100 лет, решил никуда не уезжать и умер там же в возрасте, по-моему, 112 лет. Любят показывать соловецким посетителям это место, эту камеру, где содержались до революции вот эти несчастные сидельцы, она всем, вообще говоря, ничем не хороша, кроме того, что это приполярье, и камера примыкает, ну, просто часть ее стены – это печка. Единственное, от чего страдали сидельцы тамошние, это от жары. Uh-huh. Понимаете? Ну, это, я думаю, не самая главная беда в условиях приполярья. Ни о каких работах принудительных, об этом и речи не было. Поэтому действительно тюрьма была, но вот она была совершенно другой.
Дмитрий Борисович, да. Ну, во-первых, я попрошу вас вот сюда, вот в камеру, показать книжку. Я забыла это сделать, да, в перерыве, пожалуйста, чтобы посмотрели те, кто нас смотрит по видеотрансляции. А мой вопрос следующий.
Этого достаточно?
Да, конечно. Вопрос от Бориса. Кому принадлежала замечательная идея, чтобы представители интеллигенции ударно трудились на благо Родины в шарашках? Это уже более поздний период.
Да, это уже более поздний период. Ну, знаете, идея вообще, я думаю, родилась сама собой, вряд ли у нее есть какой-то определенный автор конкретный, потому что тот же отец Павел Флоренский вместе с одним химиком в Соловецкий период их поселили отдельно, учитывая, что это люди выдающиеся, и они занимались, ну, какими-то загадочными, честно говоря, для меня научными работами, связанными с вычислением йода из морских водорослей. Вот для чего это было делать именно там? Uh-huh. На Белом море. Я подозреваю, что там было другое. Но, во всяком случае, это были опыты, серьезные опыты, связанные с химической промышленностью. Ну, вот из этого, в общем-то, и эта пара, этот тандем был далеко, я уверен, не единственным.
А если не считать философского парохода и других высылок начала 20-х годов, была ли интеллигенция заинтересована в том, чтобы покинуть Россию?
Ну, что сейчас заинтересовано? Выталкивали фактически. Ну, да, о Мельгунове я говорил. Его замотали так арестами и отсидками, что он просто был обессилен и просто уехал сам. Да? Ну, в то же время, предположим, ну, философский пароход – это, безусловно, депортация. Насильственная, безобразная абсолютно. Но это всего лишь эпизод и очень нехарактерный для политики большевистской в отношении интеллигенции. Mm-hmm. Как потом Троцкий говорил задним числом, предусмотрительная гуманность. Имея в виду, что если бы эти люди не уехали, если бы их насильственно не убрали, их бы расстреляли или сгноили на тех же Соловках. Поэтому, вообще говоря, большого вот желания выехать у подлинных интеллигентов, людей высокообразованных, я как-то не встречал, честно говоря. Они воспринимали этот отъезд либо как абсолютную необходимость, и они поставлены в такие обстоятельства, да? Либо, ну, в общем, вопрос стоял так, либо я живу, либо я уезжаю. И они оставались патриотами, это в самом деле так. Отсюда, кстати, и конфронтация между иммигрантами первой волны и последующей. Может, последующие выезжали совершенно с другими настроениями.
Уважаемый Дмитрий Борисович, это вопрос из Екатеринбурга. Известно ли вам что-нибудь о роли моей бабки, Марии Васильевны Крыловой-Фельдман, в общественной жизни слона? Ничего вам не говорит это имя?
Крылова Марья Васильевна?
Да.
Ой, вы знаете, ну, 70 тысяч человек все-таки это многовато. Я кого-то знаю лучше, кого-то вообще не знаю. Боюсь, что это второй вариант.
Много ли общего вы видите в отношении к интеллигенции в СССР того периода и фашистской Германии?
Ну, вы знаете, я бы сузил вопрос, потому что я все-таки занимаюсь общественным движением в России, и ситуация в Германии мне знакома значительно хуже. Я вот такую штуку совершил вот в этой книжке. Я, кстати, был объявлен автором ее. На самом деле у нас там довольно много авторов. Это сборник статей, и мои там введения, и довольно большая статья о советском лагере. Много раз я встречал в литературе такие эмоциональные сравнения Соловков и фашистских концлагерей. Ну, понятно, что у людей, которые прошли Соловки и потом встретились после войны с теми, кто прошел фашистские лагеря, этот вопрос возникал, этот вопрос обсуждался. И, в общем, находили много общего. Ну, я решил, а почему бы не сравнить? Есть объективные показатели, да? Продолжительность рабочего дня, наличие спецодежды. Это очень, очень важно, вообще мелочь. Но в реальных условиях... Быт, да.
А цифры есть?
Есть, они в книжке. Сейчас я вам их зачитаю или прокомментирую. Ну, достаточно, я думаю, зачитать. Калорийность пайка, вот такие вещи. И оказалось, что это очень близкие вещи, очень близкие вещи. Наталья, мне нужно время найти эту таблицу.
Понятно.
Поэтому я на время выпадаю.
Лев Толстой, «Зеркало эволюции русского интеллигента», это я читаю сообщение, пришедшее смс-кой. Так вот, Лев Толстой сказал, отдельно класс интеллигенции нет. Если человек живет вопросами духа, обращается к своей совести, тот и интеллигент, пишет нам Клара. Надежда из Оренбурга. Будучи в Норильске, слышала об отключении от отопления двух бараков ЗК в качестве наказания в зимнее время. Вполне, между прочим, во всяком случае, не удивляет. Ну, вы нашли цифры, что ли?
Уже? Да, нашел. И в продолжении этой темы могу сказать, что распространенным вариантом наказания или просто заключенных, в том числе интеллигентных заключенных, они вообще приманка были для вот этого полууголовного фактически надзора. Ну, были такие штучки. Считать галок или чаек. Лучше чаек, поскольку море. До 2000 раз, до полного изнеможения.
Угу.
Либо черпать из проруби воду в пригоршнями, и при этом командовалось черпать досуха. Да?
Угу.
Либо ставить на комара на ночь. Человека раздевали и ставили привязанным к дереву, это медленное умерщвление, довольно мучительная смерть. Вот такие были, в общем, это далеко не все.
Угу.
Это были просто кошмарные
вещи.
Так, показатели. Пусть не пугаются слушатели, их не так много. Средняя площадь нар на одного заключенного. Слон 0,406 квадратных метров. Освенцим, сравниваю с Освенцимом.
Угу.
Но надо понимать, что слон это Приполярье, а Освенцим это Южная Польша.
Угу.
0,4 квадратных метра. Ярусность нар. Ну, бог с ним. 3-4 яруса у слона, 3 яруса в Освенциме. Наличие рабочей одежды. В первые годы в слоне нет. Заключенные лесорубы и дорожные строители начали получать с 27-го года. В Освенциме это было всегда. Ну, давали рабочую одежду. Продолжительность работы в течение суток. В слоне на внутрилагерных предприятиях 12 часов. На лесразработках работы производятся по принципу задания уроков. 12 часов и более, без праздников и выходных дней, нередки дополнительные ночные ударники. Плюс к этому людей, пока они не выполняли урок, могли держать по несколько суток в лесу. После этого, в общем, смертельные исходы были очень частые. Освенцим около 12 часов, продолжительность работы в течение суток, без праздников и выходных. Калорийность, не буду состав зачитывать, калорийность суточного пайка. 1600-1800 калорий в слоне, 1300-1700 калорий в Освенциме. Ну, абсолютно сопоставимые вещи. Так что, думаю, комментировать тут, в общем, нечего.
Дмитрий Борисович, а вот объясните, пожалуйста, вот мы уже с вами неоднократно коснулись того вопроса, что вы не вычленяете репрессированную интеллигенцию из остальных репрессированных слоев советского населения. Но, тем не менее, цель была выбить эту интеллигенцию, заместить ее там своей, вскормленной, воспитанной на благо сталинского социализма, или какая-то другая была цель, или просто боролись с несогласными?
Ну, знаете, как вообще все сталинские репрессии, они какого-то однозначного и простого, очевидного Я говорю о причинах вот таких массовых репрессий. Нет, ну для чего понадобилось уничтожать миллионы людей? Да?
Подождите.
Для чего?
Ну вот смотрите. Да. Автор...
Перед войной.
Автор книги «Репрессии 37-38 годов» Владимир Николаевич Хаустов, здесь, сидя на вашем месте, на вопрос о причинах репрессий 37-38 годов, ответил очень просто, что те, кто был поражен в правах, должны были получить выборное право.
И что же?
И, так сказать, их и зачищали.
Прав не тот, цитирую, вождя всех народов, кто организует выборы, а кто считает голоса, понимаете? И так было всегда. Поэтому я думаю, что это не было препятствием. Ну, если говорить об общих причинах, вот в известных диалогах с писателем, с одним, Вячеслав Михайлович Молотов сказал, что была пятая колонна, мы боялись пятой колонны. То есть людей несогласных ввиду войны необходимо было вот такую массовую чистку совершить. Но вот это больше похоже.
Иначе рановато.
Ну, тем не менее, понимаете, как-то вот наши сталинолюбы забывают, что недавно я прочитал в серьезном профессиональном нашем журнале материал о том, что, ну, я не буду его пересказывать целиком, он слишком для этого объемный, но суть дела сводится к тому, что крупных военачальников, расстрелянных в предвоенные годы, было значительно больше, чем погибших в течение всей Второй мировой войны. Mm-hmm. Ну, так, ну, о чем тут говорить? Какие разумные... Отсюда, кстати сказать, и обвинения или подозрения Сталина в психическом нездоровье.
Вот один из наших слушателей, Илья, считает, что мельгуновский труд сверхэмоциональный и к истории отношения не имеет.
Ну, это как же так? Ну, причем есть эмоции? Да, он ну, прекрасное перо. Предисловие действительно написано так, эмоционально. Ну, позвольте, это злоба дня, да? Вы почитаете книгу, и до сих пор волосы на голове шевелятся. Ну, а основа книги – это сообщение о печати, в том числе и советской печати, включая еженедельники ВЧК. Угу. Это материалы комиссии, созданных, ну, их было несколько, но в данном случае Деникинская комиссия по расследованию злодеяний большевиков на юге России, где работали серьезные патологоанатомы, хирурги, общественные деятели, юристы, руководствовались они документами, именно царскими еще уложением о наказаниях, понимаете, уставом уголовного судопроизводства. Так что это все серьезные вещи, от них так просто отмахнуться невозможно.
Еще один вопрос, присланный по интернету. А какой национальности были все эти репрессированные интеллигенты? Подтекст понятен?
Да, конечно. Ну, то, что вы имеете в виду, не характерно для периода, о котором идет речь. Инородцы, так называемые, которых действительно было немало в карательных органах, в основном стали вырубаться в середине второй половины 30-х годов. И это не только евреи, это и латыши, это и немцы. Кстати сказать, вот этот сюжет совершенно неизвестен, и вообще его обычно не касаются. Я сталкивался с сотрудниками, ответственными работниками ОГПУ, которые были немцами этническими, которые воевали во время Первой мировой войны против России. Угу. Понимаете? Потом попали в плен, были приняты здесь большевистскую партию и взяты на работу в органы ВЧК. Вообще нужно понимать немножко, что это была за организация, как она выглядела просто. Об этого сейчас вообще мало кто себе представляет. Я имею в виду не новое здание, всем известное, да, на площади, вот этой круглой, бывшее здание страховой компании России, а старое здание, где поселилась эта организация после переезда из правительства из Петрограда в Москву в начале марта 2018 года. Ну, представьте себе, это угол Варсановьевского и Большой Лубянки.
Так.
Там висит мемориальная доска Дзержинского, он там действительно находился, там был его кабинет. Значит, все это здание было обнесено рогатками с колючей проволокой. Подойти вплотную к нему было невозможно. Был только оставлен узкий проход перед центральным входом. И из этого центрального входа круглые сутки на боевом взводе стоял пулемет.
Так.
Внутри, по описаниям людей, которые, ну, понятно, не по своей воле попадали, гвалт, шум. Висят приказы, редко по-русски, редко по-немецки, на иврите, на латышском языке. Потому что краса и доблесть революции – это матросы. Они были не очень грамотными. И не было смысла печатать приказы на русском языке. Как вас могли воспринимать, в том числе интеллигентные москвичи, это учреждение? Да?
Так себе.
Ну, комендатура, понимаете. Комендатура вражеского государства, которое временно оккупировало и город, вот, и страну. Mm-hmm. Вот так и воспринимали.
Дмитрий Борисович, а вот объясните, пожалуйста, люди, которые попадали, в частности, в Соловки, известен, я не знаю, процент выживших? Вот именно тот период.
Ну, я, вообще говоря, косвенно на этот вопрос ответил. Вот процент не выживших, вот такой, по оценкам самих сидельцев, 35-40 и более. И более, повторяю, потому что были эпидемии, в том числе тифа. Были массовые заболевания пелагры и цингой, которые уносили тысячи. Естественно, что тогда смертность возрастала. По официальной внутрилагерной статистике, которую подавали на Лубянку, 2-8%. Остальные выживали. Но как? Вот из этих 100 человек я называл количество превращенных в инвалидов. То есть это треть.
В книге Юрия Бродского о Соловках я нашла упоминание о человеке, который оттуда бежал.
Это было невозможно. С самого большого советского острова много было попыток, но никто ни разу не убежал. Было несколько удачных попыток, но все они производились вот с этих самых командировок на материке.
Угу.
Мальсагов убежал,
вот,
опубликовал.
Мальсагов,
да. Чеченец, по-моему, он был. Опубликовал. В группе они бежали в Финляндию, и он переместился потом в Париж, опубликовал очень такие симпатичные и, похоже, что правдивые воспоминания. Иван Михайлович Зайцев, которого я называл, дважды был на Соловках, попал. Ну, не буду пересказывать его биографию, закончилась его жизнь трагически, поскольку считалось, что из большевистских лагерей бежать невозможно. Когда он объявился в эмиграции, решили, что он не тот, за кого себя выдает. И вот эта вот атмосфера всеобщего недоверия и подозрительности привела к тому, что он покончил с собой.
Угу.
То есть, вот, понимаете, вот этот вот, ну, метка, что ли, да, вот эта проклятая метка Соловков, она продолжала преследовать людей, даже тех, кто выжил.
Скажите, пожалуйста, есть такая, я даже не знаю, это, наверное, не дисциплина, так называемая альтернативная история. Сейчас очень модное произведение на эту тему.
Ну, они всегда были модные. Это полет фантазии реализуется.
Можно ли попытаться, как бы это сказать, в единицах измерения интеллектуальной мощи, если угодно, а попытаться оценить, что потеряла Россия в том числе вот в этот период?
Ну, кто-то из французских мыслителей сказал, что вычеркните из Франции, уберите, или как-то иначе сформулировал. Ну, в общем, сделайте так, чтобы 200 наших лучших интеллектуалов исчезли из нашей жизни. Что останется, чем станет Франция? Это будет нация идиотов, понимаете? Ну, у нас потери значительно больше. Ну, было 2 философских парохода, да? Были целые Соловки. Ну, что же удивляться? В конце концов, речь идет о людях, которые приходятся ныне действующим дедами.
Вот смотрите, ваша книга объемом, я специально открыла посмотреть, 495 страниц. Могу ли я вас попросить остановиться на какой-то, я не знаю, отдельной, может быть, самой затронувшей вас лично судьбе?
Ну, поскольку я историк, все-таки я не писатель, меня занимают, безусловно, судьбы, но еще более меня занимают документы. Меня занял документ. Ну, бог с ним, может быть, это будет не так интересно для наших слушателей.
А вы страничку покажете, мы его повесим в интернете потом со ссылкой
а
на
вот,
вас.
А вот, у меня открыто это. Вот этот документ,
да,
это докладная записка уполномоченного по организации устройства лагерей ВЧК. Это совсекретная записка, адресованная Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому. Она анонимна, скорее всего, по моим прикидкам, автор Михаил Сергеевич Кедров, который устанавливал советскую власть на севере. Это тоже отдельная песня, как это делалось во времена триумфального шествия советской власти по известной характеристике. Так вот, записка январская 22-го года. Самое, что там интересное для меня, помимо практических предложений, тон. А тон такой, абсолютно по делу. Поголовное уничтожение всей массы преступников этой категории, речь идет фактически обо всех инакомыслящих.
Ага.
Невозможно. Исправление мерами заключения по стражу в тюрьмах и лагерях на территории республики совершенно не достигает цели. Вот именно поэтому нужно их силами осваивать северные территории, откуда не убежать нельзя.
Угу.
И держать их там вплоть до исправления.
Ну, что или это? До истребления.
Исправлением, пишет он. Ну, поскольку исправить их в принципе невозможно. Они родились, понимаете, в другом классе.
Угу.
Поэтому, в общем, исправлению они не подлежат. Кстати, об этом наш замечательный пролетарский писатель, посетив Соловки и встретившись с заключенными, написал: Соловки нужны. Потому что исправить вот эту категорию заключенных, интеллигенцию имеется в виду, невозможно.
Угу.
Вот уголовных можно. И быстро можно. А этих нет.
Ну, смотрите.
И вот сборник назывался «Наше достижение», извините. Да.
Я вернусь к тому, что когда началась Великая Отечественная война, кого-то из недостреленных военачальников достали ведь из лагерей, потому что воевать надо было, да? Были ли аналогичные случаи с так называемыми спецами?
Из соловецких, думаю, уверен, что нет. С Соловками вообще в этом смысле покончили Вот в рамках того самого знаменитого приказа 20447, но не буду пересказывать, опять-таки, приказ, огромный документ. Но, в общем, все словецкие сидельцы, а там в то время уже был так называемый стон, не слон, а стон, словецкая тюрьма особого назначения. Вот все тюремные сидельцы, они пошли по
расстрелу. Тюремные, то есть это те, которые не работали на благо социализма, а только сидели, правильно говорю?
Да, да. Ну, как сидели? Понимаете, сидели так, как сидели слоне на секирке. Больше 2-3 месяцев никто не выдерживал. Вот такие условия были. Молча, на жердочке, не касаясь пола ногами и без опоры спины. Вот так по 16 часов.
Смертная тюрьма. Так,
ну, фактически, да. Вот такое мучительство было. Опять-таки, опираясь на опыт Соловок. Понимаете, вот той самой секирки. Ну, люди, которые там бывали, понимают, о чем я говорю.
Дмитрий Борисович, ваш брат-историк очень не любит ничего оценивать.
Почему же нет?
Давайте попробуем. У вас осталось 2 минуты буквально.
В каком направлении? Вы ждете от меня оценок?
Может, это было оправдано? Как говорят нам сегодня сталинисты.
Ну, если страна в кольце врагов. Да, это психология замечательная. Осажденные крепости.
Да.
Ленин всю Россию отдаст, лишь бы мы дали в одном уезде построить социализм. Это слова Плеханова. Это все абсолютнейшая правда. С точки зрения вот этой живоглотской, да, человеконенавистнической, большевистской, сталинской, когда цель оправдывает любые средства. Да, безусловно. А почему нет? Ну, как писал один недавний молодой автор, ошарашкивал единственный способ совершить прорыв в области технологии. Хотя, скажем, у немцев не было шарашек, и замечательно они прорывались технологическим образом. Ну, точно так же и здесь, понимаете. Ну, есть цель, да, нужно инакомыслящих их убрать, они мешают строительству социализма. Ну, вот если видеть такую цель, да, то и вот этой логике следовать, то да, это, безусловно, вещь, которая была необходима. Но с точки зрения обычной, человеческой, это бесспорно огромное преступление.
Ну что ж, мне остается поблагодарить нашего гостя. Я напомню, Дмитрий Борисович Павлов, составитель, автор книги «Репрессированная интеллигенция 17-34 годов». Говорили мы, соответственно, о судьбах, о пайках, о нормах площади на нарах. Мне кажется, что, возможно, кто-то эти цифры просто попытается примерить на себя и задумается о том, как выживаемо в таких условиях или не очень. Я благодарю Дмитрия Борисовича. Напоминаю, что это цикл передач именем Сталина совместно с издательством «Российская политическая энциклопедия» при поддержке фонда имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Я, ведущая программы, Нателла Болтянская. Прощаюсь.
Выхода нет. У вас